Кто может сказать, какой был самый первый грех совершенный? Дело, да? Непослушание. Еще есть какие-то варианты? Где? Гордость. Да, я бы тоже, наверное, остановился к тому, что есть такое мнение, что самый первый грех, который был совершен вообще, это когда дьявол, возгордившись, да? Первый грех. Мы будем говорить с вами о гордости. Такая тема, она, не сказать, что не важна, она важна, все важно, то, что Библия говорит, о чем возвещает. Очень сложная тема, чтобы так раз сказать, да, тем более говорить. Мне всегда сложно говорить о таких темах, чтобы кто бы не подумал, что ну, вот я говорю, как будто уже такое весь переживший это все, и уже, как бы, меня это как бы не касается, но прежде всего меня касается, прежде всего я буду говорить, приводить примеры, которые, переживал и видел сам. Одно место мы прочитаем, первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. Это так просто. Мне нравится, как мудрость Божия, она такая простая, так раз, вроде как, такой сложный мир, так много всего. А вот раз все поделено, всего лишь составляющие три. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Вот все, в этом мире, это вот больше нет ничего. Да? Все остальное на этом строится, этим движется, этим живут. Гордость житейская. У нас есть разные знакомые, есть знакомых дети, у нас есть дети, мы много об этом говорим, общаемся. Одни из знакомых, тоже ребенок ходит в садик, когда мы были вместе в магазине, они покупали ребенку игрушку. Мы понимаем, игрушку покупают вообще не по возрасту ребенка. Ну а возраст, зачем вообще его покупать? Вообще дорогая такая игрушка. Ну как? Ну, в садике спрашивают, у тебя есть это? Чтобы он мог сказать, да, у меня это есть. Был у своих родителей в гостях. И у меня родители провели себе кабельное телевидение, и мама так, надо же. Мы, говорит, только провели кабельное телевидение, ну там видно, такой шнур проходит. То есть смотрю, потом тот сосед провел, тот. Я говорю, как, должно же быть, я же не хуже, чем вы, да, не хуже, чем у других. Я помню этот бум с железными дверьми, когда вот раз один сосед дверь железную. Ну, в принципе, я знаю всех соседей, мы заезжали в тот дом, там, с одного предприятия, дом одного предприятия, все друг друга знают. Вопрос, зачем эта дверь была нужна? То есть там люди достаточно скромно живут, там не было воровства особо. Вот один поставил, второй, третий, сейчас весь подъезд все железные двери ставят. На первом собрании, когда об этом говорит, я говорю, ну так же, говорит, бывает бум с пластиковым окном, надо вот всем поставить пластиковый. Ну, есть такое понятие соперничества, да, вот это, чтобы быть не хуже. Что за этим стоит? Что влечет? Нужно ли это? Какие мотивы за этим все? Вообще о соседях такая тема интересная. Тема соседей очень, да. Я хотел по этому поводу. Есть такая шутка, когда один человек поймал золотую рыбку, да, там говорит, ну я тебе одно желание исполню. Ну, только знаю, говорит, соседу твоему будет в два раза больше. Он такой задумался, долго думал. Он говорит, ну, выпали мне глаз. Ну, вот это такой мир. И что удивляться в этом. У нас старший ребенок, он сейчас, мы готовимся к школе, он будет в школе. Смешно, да? Ну, смешно и грустно, на самом деле. Готовимся к школе и размышляем о той системе, в которой будет ребенок учиться. Ну, есть два варианта. Либо полностью в школе будет ребенок, либо вот мы отдав школу, заберем его на домашнее образование, где жена будет сама как бы проходить ту программу, которая есть уже в школе, и, может быть, чуть расширяя. И цель, чтобы ребенок лучше такое основание заложил, гораздо лучше, работая один на один. И в классе, и мы с этим вот как-то вот сейчас думаем, размышляем, исследуем эти вопросы для себя. Вот. И, конечно же, мы общаемся на эту тему с разными людьми, слышим разные мнения. И вот достаточно часто, вот, ну, то, что я слышу, когда люди говорят, ну, для чего надо школа, да, как ему надо быть в среде, где есть конкуренция, ему нужно в этом расти. И мы понимаем, о чем они говорят, но мы видим, какие могут быть и в этом тоже последствия. Вот. Но вот такая среда, среда, где люди пытаются, к сожалению, иногда идти по головам друг друга. Когда мы ходим благовествуем, тоже замечал такую особенность, особенно с парнями. Ну, как бы, как правило, мы парни стараемся к парням идти, чаще так бывает. И когда один на один расскажешь Евангелие более-менее, когда уже их несколько, ну, совсем другая атмосфера. И когда ты говоришь о Боге, размышляешь о Боге, переходишь к греху, задаешь вопрос такой, вы считаете себя грешным? Ты можешь сказать, да, конечно, все так. И люди начинают хвалиться этим. Надо же чем-то, да? Ну, хоть нечем другим, но хоть похвалиться тем, что я вот такой грешник, да? И не то, чтобы я хочу кого-то осудить или показать, что вот это вот нет, да? Как это было бы, все, что в этом мире, гордость житейская. Люди живут руководство другого, не зная. Не зная вообще другой стороны. Абсолютно не видя, и нету альтернативы в их жизни. И на кто им предложит? Это не церковь, это Иисус Христос. Ну и справедливо заметить, что когда вы становитесь, и мы становимся верующими, раз, это не то, что раз, и у нас это обрезалось, и мы теперь такие садницы, смиренные. Нет. Это процесс, который требует много, долго. Евангелие от Луки, 9 глава, в 46 стихе, интересное выражение написано. Пришла же им мысль. Ученикам Иисуса Христа написано, пришла же им мысль. Кто из нас больше? Я приходила им такая мысль. У нас вот мысль. Однажды после проповеди был такой вопрос. Как тебе проповедь понравилась? Да. Даже меня обличило. Знаете, это я так сказал. И через какое-то время вдруг приходит осознание, что я сказал, что произошло, что было. Хорошо, даже меня обличили. Я не могу говорить, сколько, когда это было, когда... А не так давно, совсем из другого города, один брат звонит, кто понимает, интернет есть такая средство связи через интернет, скайп. И по телефону, только через интернет. И там можно видео делать, друг с другом общаться. Я звоню, чтобы ну, проверить, как будет связь, как она хорошая, нет. И спрашиваю, ну какая у тебя ну, скорость интернета? И я ему говорю, он такой, ого, больше даже, чем у меня. Я вот, почему я вспомнил себя в этот момент, как я это говорил? Что руководствовалось ну, мной, когда я так говорил. Не знаю, может быть, кто-то себя узнает в каких-то подобных ситуациях. Иногда можно услышать, даже я так не могу. Что-то вот подобное в этом роде. На конференции на одной один парень возмущался, он был очень недоволен конференцией. И все его аргументы были так. Я ничего отсюда не взял. Мне вообще, вот прославление для меня было вообще никакое. И вот я бы сделал по-другому, я бы вот это сделал лучше. Да, было ну, так, понятно слушать его, что ему руководство говорит. Ну, поговорить с другими людьми. Пообщаемся, послушай их мнение. Церковь подвержена этому искушению. Давайте прочитаем одно место, послание, не послание, а книга Деяний, 5 глава. Такая известная история про Ананию и Сапфиру. Написано с 1 стиха. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфировой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей. То есть сговор, да, не сговорились. А некоторую часть принес и положил к ногам апостола. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, слагать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажу, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не Богу, не человеком, а Богу. Услышав эти слова, она не пала без дыхания Великий страх объял всех, слышавших это. Справедливый рабы ли его замечали, это ж твое, кто тебя толкал, что тебя влекло, почему ты так поступил? И выше мы в главах читаем, что так поступали многие, которые все делили, было все общее. И написано о Варнаве, который все принес положительный дар. И вот это желание быть не хуже, чем другие, быть тоже на уровне, да, там вот как здесь, иногда бывает такая духовная маска, духовная, еще что-то, или какие-то вещи. Но что происходит? Насколько человек свободен в этом? И нужно ли было так поступать и делать? Тут написано, что женщина послушала. Здесь нет такого, что тут написано про женщину, на самом деле. Согласен, а как муж и жена, то есть это два человека решили. Да, ну, хорошо. Что двигает? Почему так происходит? Почему? Вот это же было делать не обязательно. Можно было часть отдать и сказать, вот сколько я могу. И даже там не было такой, скажем, проповеди, что вы должны продать, принести. Нет, мы просто смотрели на других, сравнивали себя с кем-то. И сравнивая с Богом, искали, смотрели, сравнивали с людьми. Что ближе, да? Не хуже, чем и другие. Он поставил жезл, и я поставлю. Но она мне не нужна, но я поставлю. Бог ненавидит этот грех. Ну, надо сказать, что гордость – это грех. Не что-то, это черта характера, это грех. И Бог ненавидит грех. Написано, Бог гордым противится. Несколько мест. Большинство мест из притч. Ну, надо же. Соломон, наверное, очень много с этим сталкивался, видел и мудрости свою увидев. Просто хотел нам это передать, показывая последствия всего этого. Несколько мест из притч. Книга Притч, 8 глава, 13 стих. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Так говорит Бог, это его отношение к этому. Я ненавижу. 21 глава, 4 стих. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестие, грех. Грех – это всегда рабство. Грех несет за собой рабство человека. И, наверное, есть два таких вида рабства. Одно очевидное. С этим никто не спорит. Я говорю о зависимости от алкоголя, наркотического, еще какого-то. Это вот рабство. Да? Очевидное, всем понятно. Не всегда даже самим людям этим понятно, к сожалению, которые в этом находятся. Не всегда они готовы в этом признаться. Но это, наверное, как первый шаг, да, это избавление. Но это рабство. И есть второе – это рабство, которое заключается оно во лжи. Когда люди верят, люди не знают другого, живут так по этому образу, идут, руководствуются этим. Это рабство. Оно приносит страдания, оно приносит боль. Часто мы, может быть, не замечаем, не понимаем, а что-то вот не то происходит. Что-то как-то вот какое-то внутри происходит разочарование или еще чувства какие-то другие. Мы понимаем, откуда, от чего это. Это приносит рабство, это приносит грех. И это гордость, грех против Бога и против самого себя. Притча 11 глава 2 стих. Придет гордость, придет и посрамление. Вот результат. Но почему со мной это произошло? Иногда мы даже не можем ответить. Мы не замечаем этого. Да? Приходит и посрамление. 16 глава 8 стих. Погибели предшествует гордость. Книга Даниила. Мне кажется, вообще, когда я читаю сейчас эту книгу, мне кажется, все об этом. Книга Даниила, все об этом. Давайте посмотрим несколько мест. Можно начать с 5 главы. Вот удивительный опыт одного царя, Навуходоносора. Сейчас я скажу. 4 глава. Навуходоносор. 27 стих, как он говорит. Царь сказал. Он вышел, посмотрел на все, насмехался, на все, и он говорит. Это ли не величественный Вавилон, который построил я? В доме царства силы моего могущества и в славу моего величества. И вот как он это сказал, было другое слово. Он был отлучен от людей и стал зверем, который ел, там траву ходил, оброс, как лев написано. Ногти выросли, безумный стал. Пока не вознес голос и на небеса не увидел Творца. Не покаялся. И пятая глава рассказывает о его сыне. Валтасар, царь, он сделал большой пир. Для тысяч вельмож, но это большой пир. Тысячи. И перед глазами тысяч они пили вино. Но это было мало. Когда они это пили, он говорит, принесите ко мне вот те золотые сосуды, которые когда-то мой отец Навуходоносор взял в Иерусалим из дворца, из храма. И мы будем из них пить. Когда они стали пить, вообще удивление, я не знаю, как это описать, как это было, появилась кисть руки и стала писать слова. Ну, вы сами можете прочитать реакцию на это в 6 стихе. Как царь отреагировал на это, что с ним произошло. Он был в шоке, что это. Опять же, позвали Даниила, чтобы спросить, что это такое. И о самом царе написано так, что сердце его надмилось, и он не помнил урок, который произошел с его отцом. Когда отец тоже возгордился, что уже. И он не извлек урок из этого. Он возгордился. И в письменах там было написано, что ты взвешен на весах и найден очень легким. И глазам Бога это ничего не стоило. И сегодня отнимется от тебя царство. И в эту ночь пришли и купили царя. Гордости предшествует, а погибели предшествует гордость. Притча 29-23 стих. Гордость человека унижает его. Интересно, да, вроде гордость, но она его унижает. Как я уже сказал, замечу, это грех против самого себя. Часто даже не замечаю это, не видим, но последствия не таковы. Вот мы находимся в библиотеке. Многие, наверное, читали, хотя, скорее всего, мало кто читал, а кто читал, уже забыл. Классику нашего Достоевского «Преступление и наказание». Я не помню, читал ли я в школе, я просто целенаправленно пытался перечитывать, заставлял себя, чтобы понимать. Это очень сильная книга, мне очень понравилась, потому что очень сильно раскрывается именно вот внутренняя душа человека. Раскрыта. Помните, да, вот этот сюжет, когда вот он жил студентом, ему было тяжело, не хватало средств, и плюс у него были какие-то там сложности в семье, он переживал за свою сестру. И он видел выход только в том, что ему надо где-то раздобыть денег. И он увидел старушку, которая была не очень приглядной для него, которая занималась тем, что давала деньги в суду. И, вот. И он вынашивал этот план, чтобы ее убить и завладеть этими деньгами. И он думал выход из этого найти, да? В конечном итоге он взял этот код, пошел, убил ее. И вот по-человечески можно было бы дальше так вот если вести, то в принципе было грамотно построено, его не могли бы заподозрить, и даже больше сложно было бы доказать, что это он сделал. Но другое, что он не мог жить потом с этим. Внутри у него было настолько все плохо. И вот буквально его слова, которые он сказал. Я же не старуху убил, я себя убил. Так-таки себя и ухлопал. Он не смог с этим. Вот совершив это, вот то, что он переживал, это было ужасно. Вот грех, который убил его самого. Почитайте книгу, хороший конец, покаяние. Конец был покаяние. Но вот и гордость, она тоже приносит страдания. Здесь мы говорим о убийстве, это серьезная вещь, мы говорим о гордости. Она тоже приносит страдания душе. Приносит страдания самому человеку. Иногда он даже не может сказать, а почему у него все так, почему у него может быть причина в гордости. Дальше мы можем посмотреть тоже книга Даниила, уже 6 глава. Уже другой царь. Как раз после Валтасара, царь Дарий. Он поставил над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил. Но он на этом не остановился, он уже думал, что он увидел, что Даниил превосходил всех прочих князей, он хотел вообще его одного поставить. Понятно, это, для всех это была зависть, никто не хотел. Все искали того, как бы Даниила погубить, и ничего не находили. Ничего не находили против него, чтобы что-то сделать. Они пошли другим путем. Они пришли к царю. Пришли к царю и говорят: царь, сделай указ, чтобы в течение месяца все жители, если у них есть какая-то просьба, все шли к тебе только. Чтобы никто не молился ни своему Богу, никуда, а все к тебе шли. Как вы думаете, понравилось царю? Понравилось, да? Конечно, ко мне все придут. И он издал такой указ, написал. Как он приходит, ты же издал такой указ, издал. А вот Даниил, он молится своему Богу. И было тяжело царю от этого. Очень тяжело. И он пытался как-то, чтобы миновала участь смерть Даниила. Но не мог, потому что эти наставили. Ты издал указ, и ты сам должен его соблюдать. Он говорит: ну хорошо. Брось его в рог со львом. Ну, не было покоя, даже спать ночью не мог. Ну, я не могу так выразить, да, вот, как, что он мог. Но вот один человек, может быть, домыслил что-то, какие переживания были у этого царя, и он в стихах это выразил. Опять же, я не умею читать стихи. Но он записал это. Вот мы сейчас прослушаем один отрывочек, вот именно вот этого места, как переживал царь, что в нем происходило.
А царь, чего он горько стонет? Уже ли ему дано страдать? Уже ли вправду сон он гонит великой совести пищать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ли, чей скипетр великий под властью держит всю страну, тебе ли стонать, как раб под гнетом? Чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком с собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг, стеная, безжалостную правду суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что капли гордости чуть-чуть, вкусить совсем немного надо для славы тленной, и затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить, как жизни нужно, и что нам жизнь несет с собой то, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить. Мы все виновны. И при этом не даст нам правду совесть скрыть. Но ты взгляд...
Вот так он пытался отразить то, что переживает царь, когда вот совершил это. Теперь ли ты познал, рыдая, что капли гордости чуть-чуть, кусив совсем немного надо для славы тленной, а затем она имеет силу яда. Убьет в душе любовно тем, чем дорожить, как жизнь нужно. Это, ну, это сильные слова. Это то, что происходит. И зачастую мы даже не можем дать отчет. Что нужно обратить внимание? Может быть, вокруг своей жизни. Что происходит? Может быть, есть напряжение в каких-то отношениях. Напряжение у вас. Может быть, какие-то ссоры. Здесь непримирение. Здесь непримирение, знаете, имеется в виду не то, чтобы, ну вот, какая-то, вот мы долго не примиряемся. А легко ли вам делать первый шаг? Примирение. И может быть тут как совет, может быть как правило, очень помогающее лично мне в моей жизни, что если есть что-то, вот, например, в отношениях мужа с женой или еще с кем-то, то даже если ты прав, шаг примирения делай ты первый. Если даже ты прав. А если... Тем более, ты не прав. Что мешает? Что мешает сделать шаг? Что мешает? Галатам 5 глава, 20 стих говорит о делах плоти. Дела плоти, они известны. Написано. Написано: ссоры, зависть. Что такое зависть? Наверное, ущемление моей гордости. Распри, разногласия. Апостол Павел, оставляя и давая совет своему ученику Тимофею, дает такие хорошие пожелания. Второе послание Тимофею, 2 глава, 23 стиха. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господню не должна ссориться, но быть приветливым ко всем, учителем и злобивым. Как с этим бороться? Вообще, надо понять, что, ну, вот так вот сказать, ну, я гордый, или, ну, вот, во мне есть гордость. Это вообще сложно, потому что я не замечаю этого, я этого вообще не вижу. Зачастую не готов услышать, кто мне говорит, ну, брат, ты гордый. Да я знаю, что я гордый, а кто не гордый. А в чем конкретно, как? Вот здесь вот работа Духа Святого, только Бог может показать и открыть, что в тебе. Или может вот это тягостное состояние внутри, о чем я говорю, что какое-то есть мучение непонятное, то может быть задать себе вопрос, может причина это моя гордость? И попросить у Бога, потому что только Бог может дать свободу от этого. Через покаяние может прийти мир внутри тебя, потому что только Бог и Дух Святой может дать это. Ну кто? И это по-другому можно назвать это. Мое я, которое должно умереть. Подходит, не подходит к этому месту, когда говорит, мне должно. Ему должно расти, мне умоляться. Моему я должно умирать. Да? Я что сказал? Во многих вещах. Мы об этом и говорим. Иисус Христос делает призыв. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот эти вот слова, труждающиеся и обремененные, это... В чем это может быть? Это может и в этом выразиться. В этом и выражается. Если чувствуете, что есть что-то тяжелое на сердце, есть что-то вот подобное в этом. Иисус говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Да, я успокою. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душу вашу. Вот в этом свобода. Свобода в Христе, чтобы быть свободным от этого. Сам Христос, как пример, который показывает, как Он жил, как Он вел свою жизнь. Не думая о себе, но полностью подчинив ее, чтобы донести до нас спасение. Не только просто умерев, но и сделав так, чтобы это спасение сегодня достигло нас. И чтобы оно шло дальше. Вот этому Его жизнь подчинена. Придите к Христу, Он даст свободу от этого. Иоанна 8 глава 32 стих. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. От этого может только дать сама истина. Понимание, разумление, исправление. Это когда вот справедливо замечено, когда мы, читая Писание, слушая проповедь, вникаем в себя. Я не говорю сейчас конкретно о ком-то тут, ну, если кто-то так подумал, извините. Я говорю это о себе, и вначале я говорю, что это прежде всего касается меня. Вникаю в себя. И это процесс очень болезненный, очень трудный, потому что мое я не хочет умирать. Это работа Духа Святого. Это как между наковальней, да, получается, мое опухшее, я когда так сказал, да, когда есть Дух Святой, есть Библия, и оно, когда нет чего-то сложного, вот, оно между Духом Святым и Библией. И Библию мне нравится эта мысль, что это Дух Святой создал для себя инструмент, чтобы нас растить в этом. Чтобы в конце мы могли сказать, ну, не в конце, или в какой-то этапе жизни, как Павел, апостол, заявил, да, что уже не я живу, не живет во мне Христос. Уже не я живу. Чтобы Христос мог действовать, чтобы он был виден через это нужно пройти. И это несет свободу, это несет радость. Потому что, может быть, это болезненный процесс, но момент, когда что-то во мне опять вновь отрезается и умирает, приносит мир, приносит свободу. Поэтому стоит этим идти, стоит на это обращать внимание, не проходить мимо, остановиться, помолиться и просить у Бога. Мы все в этом нуждаемся. И еще один шаг – это бодрствовать над этим. Он говорит, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упал. Стоит бодрство. Потому что это такая вещь, которая приходит как внезапно, да, как к царю. Капли гордости, чуть-чуть нужно. И все. Еще очень важно молиться друг за друга. Молиться, молиться за братьев, молиться за тех, кто... Потому что подвержены искушению все. И мне кажется, особенно те, кто может сказать, ну, вот я чего-то достиг. Вот моими усилиями чего-то сделалось. Вот я такой. Это опасный путь. И дьявол внедрение. И мир об этом говорит. Пытаясь постоянно, постоянно все об этом кричить. Потому что он из этого создан. Это потому что молиться нужно поддерживать друг друга в молитве. Но пусть Бог нас благословит в этом расти, нам умоляться, умирать, Христу возрастать в нас. Чтобы Его сила и могущество и слава проявлялась, действовала. Благословение всем нам и мне. Аминь. Давайте помолимся. Иисус, спасибо Тебе за Твой пример, за то, что Ты, будучи Богом, пришел сюда в образе человека, смирив себя, оказавшись от всего, для того, чтобы приобрести нас. Господь, Ты пример. Сказал, Ты кроток и смирен сердцем. Господь, нам нужны такие сердца, чтобы Ты мог проявляться в нас. Господь, помоги. Я понимаю, это как болезненно, когда приходится отказываться от собственного я. Господь, но вот это путь. И это на самом деле мучительно жить со своим я, когда тебя гложат какие-то и терзают зависть, еще какие-то вещи. Господь, и какая радость, когда приходит свобода от этого. Благослови каждого, испытывав это, делать эти шаги. Внутри действительно был мир, твой мир, который ты даешь. Господь. Благослови каждого из нас, церковь твою в этом. Тебе за всю славу.